я знаю, что будет лекция, потом будет небольшой 10-минутный перерыв, и потом семинар под названием «Стыд». Итак, моя лекция, она вводная, называется «Жизнь и творчество Поля Мишеля Фуко». Прежде всего, я хотел бы отметить, что значительные идеи на философов не падают с неба, а приходят к ним в соответствии с тем, как они живут. И прежде всего, речь идет о жизни их тела и психики. То есть, моя идея такая, что жизнь духа очень сильно зависит от того, какие условия попало тело и психика. Под условиями понимаются как уже изначально заданные условия, генетические, так и социально-культурные, и просто даже наличие или отсутствие тех или иных заболеваний. А то, что есть жизнь духа, автоматически противопоставленная жизнь телу, это картезианская ересь, на мой взгляд, ну и на взгляд Фуко тоже. Как раз Фуко занимался этим вопросом о связи духа и телесности в истории индивида и общества. В свой последний период он этим плотно занимался. Поэтому я расскажу его биографию в связи с эволюцией его философских концепций, которые эволюционировали от структурализма к постструктурализму. Вот, собственно говоря, основная линия. Он начинал, собственно говоря, как еще не мыслитель даже, а студент, увлеченный Марксом, Фрейдом, Альтюсером. Став структуралистом, он эволюционировал к постструктурализму. Но если так навскидку сказать, то у структуралистов, например, акцентируется внимание на смерти человека, так называемой, или смерти субъекта. Структуры сильнее людей. Тогда как постструктурализм как раз на обратной стоит до некоторой степени принципы, как там написали студенты в 68-м году, парижские структуры не выходят на улицы, структуры не совершают революции, это делают люди. И поэтому люди в этом смысле или индивиды важнее структур, пусть даже если не сильнее, то важнее. Вот такая, такую эволюцию от структурализма по структурализму проделал Мишель Фуко. А ученый родился 15 октября 26 года в Пуатье, это Франция. Отец, как и оба деда, занимались хирургией. К отцу Поль Мишель относился неприязненно из-за его деспотического характера. Да, я выбрал из истории значимые вещи для философии Фуко. По отцовской линии мужчины носили имя Поль. Ну, такая традиция. Однако Поль Мишель называл себя исключительно Мишелем. И таким образом и вошел в историю философии это имя Мишель Фуко. Некоторые, конечно, пишут Поль Мишель Фуко, но вот это интересно, что, собственно говоря, есть какое-то уважение, что ли, к той идентичности, которую сам провозгласил Фуко, и он свою идентичность умел отстаивать. Вот он неоднократно настаивал на том, чтобы его не звали Полем, потому что так звал его отец. Тем самым он осуществляет разрыв с этим трендом своей семьи, когда мужчин называли Полем. Я ни на что не намекаю, даю следующую информацию. Фуко всю жизнь занимался разоблачением медицины как сферы власти и созданием концепции истории как серии разрывов, формирующих социокультурные тренды. То есть не намекаю, а прямо говорю о том, что я считаю, что есть связь между его личным отношением к семье, к медицине и к отцу, с тем, чем он занимался и тем, какие идеи он выдвигал. В 1946 году он блестяще прошел вступительные испытания и стал студентом Эколь Нормаль. Это так называемая высшая нормальная школа. Ну, к сведению скажу, это самое элитное заведение Франции. И называется оно, видите, так вот скромно. Просто нормальная школа. Какая-нибудь Сорбона по сравнению с этим заведением просто отстой. Вот. Вот он поступил в высшую нормальную школу. Первым, благодаря кому Мишель Фуко смог состояться в будущем, это был Жан Лакан Гюсдорф. Именно он организовал для своих студентов лекции по психиатрии, водил их в госпиталь Святой Анны для практических занятий. Позже вот это очень важная вещь, что Фуко начинал в Эколь Нормаль, как и все остальные, с практики. Следующим был Луи Альтюсер, с которым Мишель потом дружил много лет. Во время студенчества юноша пытался покончить с собой, это важно, тяжело пережив открытие в себе сексуального интереса к мужчинам. Товарищи ценили его за ум и харизму и называли сумасшедшим. Фуко посвятил много времени исследованиям нормы и патологии, в том числе в сексуальности, и развлечению безумия и сумасшествия. Тоже также опираясь, видимо, на свой опыт и осмысляя, рефлексируя то, что с ним произошло. В 1948 году Сорбонна выдает писателю ученую степень по философии. Через 5 лет Мишель Фуко оканчивает Парижский институт психологии по специальности психопатологии. Вот, собственно говоря, его базовое образование. В начале 50-х ученый стал лектором в высшей нормальной школе, то есть там, где он учился. Лекции Мишеля вызывали интерес у студентов. Среди них оказался Жак Деррида, например, ставший впоследствии представителем школы деконструктивизма. В начале 50-х у Фуко, не успев начаться, разорвался бурный роман с Жаном Бараке. И опять же он осмысляет вот этот концепт разрывов. И мы будем осмыслять концепт разрывов, вот, как, вот есть такое выражение, порвать с человеком, да? Но я думаю, это преувеличение. Нельзя порвать с человеком, но можно порвать какие-то отношения. А что это? А что такое отношения? Отношения – это связи. Вернее, порвать, или они рвутся, или их порвут с той стороны. И возникает разрыв. Вот что такое разрыв даже на этом примере порванных отношений? Я думаю, разрыв – это то, когда что-то было и то, чего больше нету. Вот как бы такой, если не одномоментный, то качественный скачок из одного пространства, а не уровня вовсе, в другой. И если отчасти тебя определяют и отношения, значит, разрывы служат причиной того, что и ты больше не прежний. При этом не ты всегда решаешь, будешь ты прежним или не будешь. Если ты находишься в отношениях, имей в виду, это дорого может дорого стоить. Поэтому, например, в буддийских практиках вообще, так сказать, избавляются от связей, привязанностей и отношений, чтобы уже самому определять свою собственную судьбу. В 61-м году он защитил диссертацию «Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху». Фуко вернулся во Францию, где судьба свела его с юношей по имени Даниэль Дефер, который не расставался с ним уже до самой смерти. В это время мужчины являлись сторонниками открытых отношений и заводили романы на стороне. Это тоже важный аспект биографии, вот это вот так называемая «свободная любовь», по одной из версий, от которой он и умер, собственно говоря. С середины 70-х до 84-го года Мишель создал большой труд «История сексуальности». В планах исследователя было написание 6 томов, однако успел издать лишь 3. Философ рассматривал проблемы отношения полов с разных точек зрения, анализировал, как власть и индивидуальные потребности связаны друг с другом. В начале 80-х Мишель читает лекции в Коллеж де Франс. Обращаю ваше внимание, что Коллеж де Франс аккумулировал в это время самые значительные фигуры французской философии. Почему? Ну, по моей информации, потому что их просто не пускали и до сих пор не пускают в Сорбонну, так сказать. Да? То есть так получается, что вот вроде какой-то отбрендованный университет, а как раз, ну, как бы так, как это бренд, то туда, в общем-то, не допускаются те, кто может составить конкуренцию, ну, окопавшихся там, видимо, серостям и бездарностям, так сказать. Ну, вот такая, как бы, есть версия. Почему Коллеж де Франс, а не Сорбонна, например? Им в 80-е годы были выпущены в печать следующие труды: «Герменевтика субъекта», «Лекции о воле к знанию» и некоторые другие. Будучи человеком, имеющим активную политическую позицию, ученый писал статьи о гражданском обществе, в частности, работу интеллектуалы и власть. В 80-х, по мнению биографов, Фуко заболел СПИДом, однако официальный диагноз врачи не вынесли. Я вот специально смотрел материал, 50 на 50, был ли это СПИД или это все-таки было что-то другое. По словам жившего с Фуко тогда Даниэля, с конца 83 года философ знал, что вскоре умрет. И оставшиеся месяцы посвятил работе, писал четвертый том «Истории сексуальности». 25 июня, какого он года, 84-го, он умер. Ученого похоронили на кладбище Вандёр-дю-Пуату, где расположены могилы его родителей. Ну и так два каких-то забавных факта для наших радиослушателей. В конце 60-х годов Фуко начал волновать старение, и он решил побрить голову. Вот, как правило, вот этот образ бритой головы Фуко, он и вошел, так сказать, в историю его иконографии. У француза был кот по кличке Безумие. Ну, такие два факта. Между современными критиками нет единого мнения, был ли Фуко постмодернистом. Однако вполне постмодернистским является понимание им феноменом текста и автора. Вот это вот более постмодернистские темы, такие или не темы, а подходы. Текст и автор. В ранних научных работах «Слова и вещи» и «Археология знаний» философ выступал как структуралист. Однако позднее он отказывается от идеи этого направления. И вот этот его путь от структуралиста к постструктуралисту делится на три этапа. Соответственно, в эти три этапа были написаны работы соответствующие. Первый этап – археологический, ну, в кавычках, археологический период его творчества. В 1961 году выходит книга «История безумия в классическую эпоху». В 1963-м – «Рождение клиники. Археология врачебного взгляда». И в 1966-м – «Слова и вещи». И в 69-м археология знания. Вот это работы, в которых сконцентрирован его вот этот подход философский, который биографы назвали археологический период творчества. Суть в том, что движение истории осуществляется не на основании каких-то общих метафизических принципов движения истории. У истории нет телоса, так называемого, то есть цели истории. С кем он здесь спорит? Я думаю, прежде всего, он спорит здесь сам и влиять. Да, с кем?
Ну, с Гегелем.
Ну, с Марксом, я думаю, уже пост гегельянцем Марксом. Самые влиятельные фигуры того времени и влиятельные до сих пор. В том числе среди постмодернистов. Практически среди всех. Кроме, может быть, Фуко. Фуко такой антимарксист. И прежде всего вот этим. По сути, он разрушает марксистский подход для себя, когда полагает, что нет каких-то единых принципов. Ну, там борьба, например, классовая борьба, да? Вот классовая борьба – это такой фетиш для французских интеллектуалов. Гашистов, маоистов, бланкистов, марксистов, всех практически серьезных таких интеллектуальных сил 60-х годов. Но Фуко вдруг заявляет, вы понимаете, что он сумасшедший в этом отношении? Он вдруг заявляет, он не протестует, он как бы говорит, fuck you, это не так. Я думаю, то, что сумасшедшим прозвали еще в очень ранней юности, имеет под собой основание. Что такое сумасшедший? Вот ко всем вопрос. Видите ли вы какую-то разницу между сумасшедшим и безумным. Я полагаю, что это антонимы. Безумный – это антоним на сумасшедший. В чем разница между безумием и сумасшествием?
Ну, сумасшедший – это тот человек, который был в уме, а потом сошел с него, а безумный – он и не был в уме.
Ну, я так ответил. Безумный – это тот, кто сошел с ума в никуда. А сумасшедший – тот, кто сошел с ума куда? Куда-то. В другой ум. В другой ум. Вот в этом смысле Ван Гог, например, сумасшедший. сошел с ума в другой ум, в какую-то другую систему, которая для тех, кто в той системе, в которой он был, она не считывается, эта система. В этом смысле такое впечатление, что он постоянно пытался даже осуществлять разрывы между одной системой, в которой он находился, то есть сходить с ума периодически. Ну, если вдруг кого-то эта стратегия привлечет, есть лайфхак. Посмотрите, какой тренд, какой мейнстрим есть. И как бы, знаете, как это советуют, если вас затягивает воронка, в озере там где-то или где-то, в реке, да, затягивает воронка, то не надо сопротивляться ей. Наоборот, нужно отдаться, пройтись по ней, как это он сделал, пройтись по этому марксизму и где-то, найдя слабое место, пробить стенку, да, и выскочить оттуда. Не так, не в обратную, через протест, это всю жизнь можно протестовать и оставаться в зависимости от Маркса, там, Фрейда или еще кого-то. А пробить стенку и уйти в какой-то другой ум. Наиболее общим аспектом истории являются способы взаимодействия между различными речевыми и неречевыми процессами, полагает Фуко. Способы взаимодействия между дискурсами, а не какие-то универсальные силы движут историю. Так как все эти процессы сводимы к дискурсам, то, по сути, он говорил о структурах культуры. И вот это тоже интересно, что концепция Фуко культурологическая. В этом смысле его философия – это культурология. Он занимается культурой исключительно. Поэтому там, я думаю, не надо уж у него особенно искать онтологию, и даже гносеологию в ее вот в таком каком-то классическом виде. Концепция, да, он пишет следующее. Итак, я предпринял попытку описать отношения между речевыми событиями. Я позаботился о том, чтобы не принимать в качестве законных никакие из этих единств, которые представлялись бы в мое распоряжение привычкой. Я решил не пренебрегать никакой формой прерывности, разрыва, порога или предела. Я решил описывать речевые события в поле дискурса и те отношения, в которые они способны вступать. Итак, ключевой диадой методологии Фуко являются концепты разрыва, предела. То есть разрыв кладет предел чему-то. И это даже не граница. Вот опять же, вот здесь тонкие дифферансы, вот эти тонкие развлечения. Граница и предел, например. В чем разница? Граница – это для трансгрессии, а для разрывов – это предел. Видит кто-то разницу между границей и пределом? Пожалуйста, Илья.
То, что можно пересечь, то, что нельзя пересечь.
А что нельзя?
Границу можно пересечь, предел нельзя.
Угу, Юрьевич, у вас та же идея? Нет,
граница – это то, что разъединяет два пространства, а предел – это то, что завершает одно пространство, но не начинает никакого другого.
Да, границу ее переходят, предел не переходят. Предел – это, сегодня я услышал такой концепт, кто-то обсуждал кордон.
Вот. Так называется наше место.
А, да? Вот. А, вот как. Ну, вот что такое кордон? Это граница, это какая-то настолько укрепленная граница, я так понимаю, да, кордон, что это вот предел скорее. Предел, за которым, может быть, что-то и есть, но это нас не интересует, то, что там есть. Или это другая какая-то система. Конечно, в этом отношении, может, это не кордон, а граница, но, то есть кордон нельзя, собственно, пересечь, или, вернее, предел. И вот эта разница. Его интересуют именно вот эти вещи. И он полагает и пытается это доказать. Надо сказать, что доказывает он вот это существование своих эпистем, с таким переменным успехом. Я читал критику, где-то 50 на 50, кто принимает, то не принимает вообще вот это его деление истории. И вот из этого концепта разрыв-предел вырастает понятие эпистема. Эпистема понимается в качестве некоторого общего пространства знания, определенного структурой отношений между словами и вещами. Итак, это некая целостность, в которой эта целостность прежде всего знаний некоторых, которые руководят человеком, а знание – это сила. Знания определяют поведение человека. Так вот, вот некоторые знания и сама структура этого знания определяется разными типами отношений слов и вещей. Или, как говорят у нас в деревне, референта, и, вернее, означаемого и означающего.
Денотаты.
Денотаты и конотаты, референты и вот к референту что нужно?
Знак.
И знак. Референты и знак. Выбирайте на любые вкусы в нашем кафе вот такие вот блюда. Так, в европейской культуре нового времени. Да, сразу скажу, Фуко интересует Европа. Только практически интересует Европа, он не претендует на какую-то мировую историю, которой и нету по Фуко. Да? И он в европейской культуре нового времени выделяет три эпистемы. Ренессансную, это до 16 века, классическую, 16-17, классическую 17-18 век и современную. С конца 18 до начала, до настоящего времени. В каждой из эпистем отношения между словами и вещами различны. Для ренессансной эпистемы характерна тождественность слов и вещей. Я прошу привести какой-нибудь пример, когда слова тождественны вещам. Ну, пожалуйста.
Рыцарь тождественен рыцарю, то есть он на коне, в латах, с копьем и с рогами. Посвящен рыцарь.
Где что здесь вещь, что слово?
Ну, слово рыцарь, а вещь это все те атрибуты рыцаря, которые ему соответствуют.
Угу. То есть рыцарь, слово рыцарем называют рыцаря. Вот,
да,
вот
да.
Такая они, рыцарем они... называют рыцаря, это идея.
Да.
Может кто-то подумает, а как иначе? Ну, давайте с рыцарем и поиграемся, так сказать. Да, и так в классической эпистеме рыцарем называют рыцаря, то есть тот, кто обладает свойствами рыцаря. Что он там? Ну, латы, наверное, это не самое главное. Что он там? У него есть, грубо говоря, у него есть прекрасная дама, турниры.
Конь.
И гроб Господень.
Конь.
Конь?
Обязательно.
А, да, конь обязательно. Ну, может, и латы там обязательно.
Латы обязательно.
Ну, короче, есть какие-то обязательные вещи для... А, шлем, наверное, да?
Меч.
Потому что там, где он...
А потом? Герб.
Да, герб, шлем. Это его герб.
Да.
А не тот, что нарисовал для Волгу художник Коваль, так сказать, да? Вот. Итак, это слова. Слово «рыцарь» соответствует вещи. Ну, вещи в широком смысле слова, то есть некой материальной реальности, которая движется, действует. Это вот рыцарь из его, с его свойствами. А сейчас. Это тождественность слов и вещей. И слово в этом смысле символ. Понятно или нет, что такое символ в таком случае? Символ – это есть некая спаянная реальность слова и вещи. И когда мы говорим рыцарь, мы буквально прям уже затрагиваем этого рыцаря. Например, если рыцарю сказать козел, он полезет в драку. Это в классической эпистеме можно только так развести рыцаря. Посмотрим, как с такими же неправильными названиями будут обходиться в других эпистемах так называемые рыцари. В классической эпистеме, это для ренессансной эпистемы, в классической эпистеме между словами и вещами появляется посредник, мышление, в котором вещи представляются. Слово становится образом вещи. Дайте такой пример вот с рыцарем. Что там должно произойти, чтобы слово стало уже не спаяно с самим рыцарем, а стало образом только рыцаря?
Например, женщина говорит своему молодому человеку, да ты мой рыцарь.
И он соглашается с этим.
И он говорит, да, я твой рыцарь.
И вот такие вот рыцари теперь. Где латы, спрашивается?
Нету.
Где, ладно, ладно, латы. Где шлем? Где конь? Ну и, наконец, где прекрасная дама? Вот это вот, так сказать, женщина, с позволения сказать. Она же не прекрасная дама, она просто женщина. Но ей, допустим, хочется быть прекрасной дамой, и она называет его рыцарем, и таким образом для ренессансной парадигмы становится фейковой прекрасной дамой, а он фейковым рыцарем. Но, подождите, может быть, это современная парадигма. А что значит образ рыцаря? Тут мало просто сказать ему рыцарь. Да.
Можно сказать, что это картина, и вот человек уже без лад, без герба, без чего-нибудь подводит к картине, допустим, посетителя квартиры где-нибудь в Лондоне и говорит: «Я рыцарь, потому что на этой картине изображены, там, не знаю, поколения рыцарей, которым я наследовал». И он же таковым не является, но это является посредник, который представляет образ. И он себя ассоциирует уже не с вещью, а с этим образом.
Хорошо, еще одна версия.
Ну да, и такая идея, что помимо рыцаря и само слово появляется такая вещь, как понятие рыцаря. Вот понятие рыцаря, это то есть, как не такая абстрактная идея, которая включает в себя необходимые базовые критерии. То есть, с одной стороны, она откреплена от самого вот этого чувака, рыцаря, но и с другой стороны, от самого...
А что значит она откреплена?
Ну, откреплена...
По сравнению с тем предыдущим чуваком.
Ну, потому что она потому что она уже одержит ряд критериев. Потому что для того, ну, это нужно было для того, чтобы отделить рыцаря от не рыцаря. Потому что реальность становится более сложной и нагруженной в плане идей. Поэтому...
То есть в этом смысле мало, что эта дама назовет его рыцарем. Еще нужно понять, он еще по понятиям рыцарем должен быть. Да. Понимаете, он все-таки какое-то поведение его еще уже не рыцарское то, но по понятиям он рыцарь. Он какие-то критерии, но эти критерии делают его смешным на фоне тех рыцарей. Ну вот он о Дон Кихоте пишет, да, Фуко, о том, что Дон Кихот смешон именно потому, что он действует как рыцарь. То есть у него есть образ рыцаря, есть образ прекрасной дамы Дульсинеи, но это уже не совпадает с вещью. Но совпадает только если есть какое-то понятие, образ. Например, сам себе прописал критерии рыцаря. Например, у рыцаря должен быть шлем на голове, и он одевает тазик для бритья на голову, и там, в этих представлениях, это шлем. Нет разницы между шлемом и тазиком. А вот то, что ты говоришь, назвала рыцарем, а он даже тазик на голову не надел. Это уже следующая история. Да, Илья.
Потому что сказал Влад, я согласен, понятие. Ну, то, что вы описываете про тазик, мне кажется, это уже даже не классическая, а постклассическая эпоха, постмодерн, когда уже и вещи как-то перемешиваются, не только слова. Все-таки в новое время там понятия, но они имеют жесткую сцепку даже друг с другом. Ну, например, кто-то говорит, рыцарь – это доблестный воин, при этом ни разу не видев рыцаря никогда. То есть он соединил просто понятие с другим понятием. И, в принципе, он очень...
То есть он удовлетворен, слышал.
И важно, что он считает, что он знает, что такое рыцарь, не обращаясь к вещам, а просто обращаясь к информации, открепленной от вещей.
Ну и последняя реплика.
Тазик, я думаю, что очень символично, что он не просто считал его шлемом, но он считал его сломанным шлемом. Потому что он считал, что в схватке с дивным великаном этот шлем потерял, забрало, собственно говоря, и осталась только верхушка. То есть это уже действительно, как ты говорил, вот, что-то сломанное, что-то открепленное, и только хотя бы частично подходящее уже может считаться...
Но все-таки еще считается. И, наконец, в современной эпистеме между словами и вещами множество посредников. Это различные знаковые системы. Язык, труд, жизнь. Слово превращается всего лишь в знак в системе других знаков. Ну вот какой тут пример с рыцарем? Теперь это знак в системе других знаков, а не даже не понять.
Понятие рыцарь становится условным обозначением дворянского титула, который присваивают, допустим, королева Англии, за какие-либо заслуги, вообще не соотнесенного никак с воинской должностью.
Или пэр, Да?
Ну, вот пэр это немножко другое, но вот есть там королева посвятила в рыцаря, например, она посвятила в рыцаре
Элтона Джона.
Элтона Джона. Да, ну где Элтон Джон, а где рыцарь, хочется спросить. Где там у него прекрасная дама?
По-моему, недавно Нобелевскую премию. Нобелевскую премию дали этому музыканту. Бобу Дилану. И один мой знакомый изготовил такой мем. Там на меме Жан-Поль Сартр. Кто знает, Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии. И там Жан-Поль Сартр так руками делает и написано «Отдайте Бобу Дилану». Ну вот, присвоение Нобелевской премии Бобу Дилану или... Это не значит, что это ничего не значит. Но это уже в системе каких-то знаков. Для этого уже, ну, как бы не нужно быть ученым, например. Да? А можно расширить как бы спектр носителей. Да.
Ну, еще один пример, если нужен. По-моему, на антивирусе Макейфи тоже образ рыцаря. И там даже какой-то такой замок, подъемная решетка и образ рыцаря. Хотя это, ну, даже тут вообще никакого человека нет. Это рекламная картинка, отсылающая там к Дон Кихоту или еще дальше к Ланселоту. А она уже действительно включена в совсем другую реальность, это вообще виртуальная реальность. Там нет никаких ни шлемов, ни лошадей, ничего. И тем не менее, там...
Ну, мало потери материальности, это еще и в предыдущих эпистемах. А тут это уже система знаков, ну, или вот это, язык, труд, жизнь. Но интересно, что, он говорит в конце жизни о четвертой эпистеме. О четвертой эпистеме, начиная где-то с 50-го года, он не уточняет подробно ее характеристики, но он говорит о том, что в этой четвертой эпистеме возникают рефлексии и самокритика. Знаете, вот еще вот то, что вот сейчас, вот, видимо, происходит, еще и как бы это в четвертой эпистеме мы еще и подхихикиваем над этим, однако при этом не возвращаемся. Мы говорим, это вообще какая-то вымороченная, наиболее вымороченная ситуация. Мы говорим о том рыцаре, а к нему не возвращаемся. Мы иронизируем над теми, кто от него открепился, а сами, как говорится, таковы же. Это я сейчас осуществляю самокритику. Потому что есть гуманитарные науки, которые сталкиваются с психоанализом, который выявляет бессознательные структуры. Это вот как бы наметки были Фуко насчет четвертой эпистемы. Уже не... Поэтому, смотрите, в разметке модерн, археомодерн, постмодерн это вообще не попадает действительно. Это какая-то другая система, в которой это не работающие понятия. Модерн, постмодерн. Или тогда уж надо постпостмодерн вводить. Вот. Переход от одной эпистемы к другой предполагает разрыв. Поэтому я считаю, вот концепт разрыв один из ключевых концептов для Фуко.
А говорится ли у него, что является маркером этого разрыва? Или нет такого?
А что значит маркер разрыва? Кто понимает? Кто понимает, Илья, как ты понимаешь вопрос?
Ну, признак, что случился разрыв. Угу.
Симптом.
Не могу ответить.
Ну да, отвечай.
Ну да. То, что он называет сменой... формации дискурса. Ну, то есть, например, средневековье описывали животных и вообще и чудовищ вместе, во-первых, это само по себе важно, через запятую, просто перечисляя бесконечные эти существа,
монстров,
никак не упорядочивая, но бестиарий. Там и животные были, и чудовища. Вот. Перечисляя просто вот бесконечный ряд. А в новое время происходит как бы разрыв и смена дискурса. Теперь животные классифицируются. И там уже нету чудовищ никаких бестий. То есть это совсем иной способ описания реальности, табличный. И он уже как бы работает с тем, что подчиняет нашему уму, который таблицы везде видит, как бы вот, рациональный уму, мир. А средневековое сознание другое. Оно как бы так не действует.
Ну, это ты объясняешь, как различается.
А маркер вот какой, маркер, что изменился способ описания.
А какой маркер, говорения, что он изменился?
Например...
Маркер – это что-то очень точечно.
Маркер – это когда ты смотришь на текст, как на памятник, как он говорит. Ты видишь разницу, как организован текст. Вот текст средневековый, вот текст нового времени. Там таблица описана, а здесь списком.
То есть таблица является маркером, да. Другое уже, да. Другая реальность. Таблица.
Ну, например. Ну, в данном случае,
ну, вот.
Да.
Да, понятно.
Угу. Да. Хорошо. Итак, разрыв, дискретность, раздвоение линии развития, ризоматичность структур. Все это общее концептуальное наследие структурализма. Смотрите, вот за этим концептом разрыв тянутся такие понятия, по сути, как травма, дискретность, раздвоение, расстроение и ризоматичность линий. То есть, ну, вот это знаменитое понятие ризомы, да, как некой другой ризоматической парадигмы. Это больше не иерархизированная структура, а вот ползучая, как бы такое, ну, ризома.
Грибница. Грибница.
Грибницы, или вот есть такие как бы растения, которые не имеют корней, они вот как бы ползут. Вот так устроена реальность, согласно структурализму. Это такая ризоматическая реальность. Ну и, наконец, да, следующий период, генеалогический период творчества. Генеалогия власти. Генеалогия власти его интересует. Это 75-й год, «Надзирать и наказывать» его книга, которая выходит, и в 76-м «Воля к знанию». Ну, два таких ключевых труда этого периода. «Надзирать и наказывать» и «Воля к знанию». В этих трудах появляется тема отношения знания и власть. Если до этого его интересуют отношения вещей и слов, то теперь он конкретизирует знание и власть. Формула Фуко следующая, как я это понимаю. Кто обладает знанием, обладает и властью. Важное значение при этом играет понятие дисциплины в качестве совокупности методов культивирования определенных форм поведения и контроля за их соблюдением. То есть я бы сказал так. Тот, кто обладает знанием, обладает и властью, но нужно обладать дисциплинарным знанием. Нужно обладать знанием, в какую дисциплинарную практику нужно погрузить познающего или что-то знающего человека, чтобы власть состоялась, чтобы реализовалась воля к власти. А то некоторые, может, думают, что они много книжек начитаются, и это власть. Но, как говорит великий кормчий Мао Цзэдун, сколько книг не читай, императором не станешь. Я думаю, это совпадает с идеей Фуко. Сюда включаются различные виды выработки норм телесных движений. Например, он очень конкретен, Фуко этим он интересен культурологически. Он говорит о том, что вот в знание дисциплины и как ее устроить, включается знание, как выработать нормы телесных движений. Правила поведения за столом, например, армейская муштра и так далее. Вот я вчера в поезде слышал разговор двух мужчин. Об армии они рассуждали. Один говорит, у нас был такой прекрасный плац, там стояли зеркала. И если командиру не нравилось, кто как ходит, он ставил перед зеркалом, и ты вышагивал перед зеркалом. Тот тоже сказал, как они вышагивали. И я тогда подумал, зачем это вообще делается? Что это помогает как-то стрелять или что-то, знаете, вот это шагистика. Это почти чистая дисциплинарная практика телесных движений, которая, ну вот зачем она нужна? Есть у кого-нибудь? Все-таки это нужная вещь для власти. Зачем нужна вот такая чистая какая-то, чуть ли не эстетическая, или там, знаете, как в кремлевском полке, там тянут эту растяжку ноги, так сказать. Вот зачем это? Это что, для туристов, что ли? Зачем?
Это нужно для того, чтобы воспитать солдата в духе машины. То есть он часть винтика. Вот этой вот.
Ну, как-то не кажется тебе, что слишком. Тогда уж надо много чего для машинерии делать. Да? Ну, а зачем машина, когда есть танки? Это зачем солдат машина?
Ну, танк не может сразу стратегически понимать решение, а человек машину может понимать.
Угу. Хорошо, ну, допустим, я сейчас столкну это с другим фактом, который также исследуется. Это, например, введение так называемых физических осмотров новобранцев. Когда, сейчас я не знаю, там уже практику, может, это не используют, но сидят одетые врачи, сидят одетые врачи, причем там даже не только врачи, политруки какие-нибудь, и совершенно, да, и совершенно голый человек ходит от врача к врачу. Это зачем? И это не соотносится все-таки с машиной. При этом, вот я читал исследование одной там дамы из Европейского университета, она как раз исследует там, ну, вообще у нее специфические интересы, всякое женское белье там, вот эти практики. Ну, это вообще интересы Европейского университета. И вот она пишет, как ввели первый раз крестьяне. Вот первый раз крестьяне явились, это был шок просто культурный. Там я не буду пикантные подробности всякие описывать. Там песни слагали крестьяне. Там пикантно все это сильно, короче, куда там слезы падали и так далее. Плакали вот при этих вот эти рекруты 18-летние, они плакали при этом. Это была какая-то разбалансировка всей системы. Вряд ли это дисциплинарная практика для воспитания машины. Явно это что-то обратное машине. Вот зачем это надо? И до сих пор используется. Зачем?
Приучение к иерархии вот этой, что вот он должен быть исполняющим, этот солдат, кто
вышел. Ну, можно отжиматься, заставить там или еще что-то. Тут что-то вычурное достаточно, с медицинское. Зачем сюда медицину подтягивать, Иван?
Четкий шаг – это один из элементов, действительно, я поддержу идею о механизации солдата.
Хорошо, а физический осмотр?
И физический осмотр, потому что происходит акт некоторого расчеловечивания, где ему...
Ну, плачет человек. Почему это расчеловечивание?
Здесь происходит явная несостыковка дискурсов, где сельский человек, которого этого в мире это не существует, сталкивается с бюрократической машиной, условно говоря. Ну, с государством, как таковым, хотя он...
Ну, знаете, это достаточно модное. Но, как говорится, ответь за понятие, что почему это расчеловечивание? Ну, а не, например, слишком очеловечивание.
Потому что армия состоит из множества наборов действий, которые кажутся бессмысленными, например, там, стоять на посту, на тумбочке, бесконечно убирать.
А ты думаешь, человек – это только тот, кто постоянно все осмысленно делает, что ли?
В том дело, что функция, в данном случае, солдата, она предполагает беспрекословное исполнение данных указов. И таким образом, условно, забивается кэш или оперативная память, где у человека пространство... для свободы воли, оно редуцируется в силу огромного нагромождения.
Ну, я понял. То есть расчеловечиванием, я так понимаю, не называется. Но это опасный путь, на мой взгляд. Расчеловечиванием в таком случае называются любые модусы, в которых находится человек, в котором он четко не видит целей там своих действий. Ну, то человечный только какая-нибудь, так сказать, интеллигенция, что ли, которая постоянно отдает себе отчет в своих действиях, а остальные не люди. Я, например, резко против вот этого употребления слова «расчеловечить», описывая расчеловеченное как человек, который автоматически что-то делает, например, да.
Ну, примером это известная дилемма, является ли летчик, бомбардировщик, который сбрасывал ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, убийцей. Является он...
А что речь идет о человеке, а не о преступлении. Что значит расчеловечить? Это кем это человек становится?
Преступление, возможно, как система нарушения установленных порядков, существует в границах человека, где он определяет, что есть добро, что есть зло, что он совершает зло и, соответственно, за это несет наказание.
Сейчас я остановлюсь. Это интересно с фукеанской точки зрения. Я так понимаю, это антифуко такой взгляд, что человек – это существо, которое существует, существо, которое образуется нормами исключительно, причем нормами власти. Ну, в данном случае ты говоришь про какую-то другую власть, которая запрещает сбрасывать бомбы. А есть власть, которая предписывает сбрасывать бомбы. И две эти власти ничем друг друга структурно не отличаются. Если человек существует только внутри властно установленных норм. То есть это антивласти по отношению друг к другу, но по отношению к человеку они ведут себя одинаково. Да, или...
Вот это вопрос есть изначально. Да. Это нужно для того, чтобы власть проникла в память тела.
Угу.
Не сознание, а тело. То есть, ну тут, по-моему, он об этом...
Вот говорит, если он... эту метафору конкретизировать, что значит память проникнуть... власть проникает в тело.
Ну вот, например, когда учишь играть на фортепиано, я по себе знаю, в детстве играл.
Угу.
То есть, в какой-то момент ты выучишь пьесу настолько, что пальцы играют как бы сами. Руки помнят буквально.
Механическая память.
Ты не
память.
Помнишь, что надо делать умом, но руки помнят. Таким же образом солдат, когда шагает перед зеркалом 2 часа, его ноги становятся продуктом этой власти, и поэтому ноги помнят, как подчиняться.
Хорошо, тогда у меня к тебе такой вопрос.
Тело будет слушаться,
когда я в тебя... Вошло в память схема игры на пианино. Это было проникновение власти в тело?
Конечно.
Угу. Только какой конечно. Власти?
Какой?
Ну, государственной, педагогической.
Педагогической власти.
Учили, да, вот власть. Это фукеанский подход. Власть не централизована, говорит Фуко.
Ну, послушное
власть
тело.
Везде.
Формируется послушное тело, он называет.
Да.
Не вот не... Человек послушный, не его ум, то, что он думает, генерал, я ему подчинюсь. А прям тело как бы уже, он говорит приказ, а тело уже движется.
Угу. Ну вот, и власть децентрализована по Фуко, это так называемая дисперсная концепция власти. Властью обладает практически каждый субъект на своем уровне. Влиятельный субъект, более или менее. Да? Если человек спит, наверное, он властью не обладает. Но если он является... хотя бы частичной причиной того, что ты включаешься в какие-то практики властные, то это тоже власть. Так понятие дисциплины невозможно без надзора за телом. И тем более это характерно для атомизированного современного общества. Именно в таком обществе, в современном обществе, более жесткими становятся меры дисциплинарного контроля. Они становятся более жесткими и более плотными, что ли, тотальными. И поэтому вообще это не распознается, как может не распознаваться как насилие по Фуко. Настолько это плотный. Идет как норма, как будто это так и всегда было, как будто так и положено. Но я думаю, вот с этим может столкнуться приехавший откуда-то из какой-нибудь деревни человек в город. И вдруг он сталкивается с постоянными властными импульсами. То есть он едет, должен соблюдать правила движения. Да? Стоять на красный свет он не стоит, он идет, потому что нет машин там и так далее. Но он из другой системы. Атомизированное общество, говорит Фуко, и легче поддается вот этой тотальности контроля. Вот, и востребует эту тотальность контроля. Ну, вот я недавно написал пост, развил эту мысль, в самоцензуру, так называемую. Современный человек – это тот, кто прям жаждет самоцензуры. Отсюда вот эта новая этика растет, я думаю. А? Жаждет самоцензуры, потому что вообще к этому приучен, к цензуре приучен. При этом считается, что цензуры нету. На самом деле он очень приучен к цензуре. И когда она действительно исчезает в какие-то... Он начинает чувствовать недостаток цензуры и становится сам источником цензуры, при этом закрываясь как бы по-фрейдистски, что он этичный или еще какой-то. Ты власти хочешь над собой, а путаешь это с этичным поведением. Ну, как бы вот такая идея спорная может быть. Части современная структура власти возникла на излете эпохи Просвещения. И он занимается как раз вот этим излетом эпохи Просвещения и показывает, как возникают вот эти практики власти. Характернейшей чертой этой структуры является отсутствие единого центра. Как он пишет, власть существует повсюду, и не в том смысле, что она объемлет все, а в том, что она отовсюду проистекает. То есть, в надзирать и наказывать Фуко описывает ряд институтов, которые создаются под видом либерализации власти в Европе. То есть мысль его парадоксальна. То, что считается либерализацией, на самом деле является тотализацией этих источников власти.
Смертная казнь?
Да.
Ну,
да. Да. Это сумасшедшие дома, больницы, где с помощью врача государство берет на себя наблюдение за нашим здоровьем. Понимаете, под видом, но наблюдение за нашим здоровьем, это как раз показал вот этот ковид и так далее, более показал, что это и есть дисциплинарные практики власти. При этом интересно было в современном этом спектакле, что как бы к этике взывали очень много. Одевай маску не потому, что тебя посадят или оштрафуют, а будь этичным, да? И кто-то там пишет, ну а что же это маска? Я же читал, что она ни от чего не защищает. Давай не будем об этом. Будь этичным. Одень маску, даже если она ни от чего не защищает. Покажи свое уважение к людям. И так далее. Вот как работает примерно вот эти, вот, так сказать, современные структуры условной этизации дисциплинарных форм власти. Это школа, где детей учат правильному отношению к истории и государству, правильному языку, учат даже сидеть правильно. Ну, знаете, да, что парта была изобретена, парта для того, чтобы зажимать тело. Да, в принципе, это и полезные вещи от сколиоза, наверное, но одновременно это дисциплинарные. Да, да, вот так сидеть, вот так руку. Вот я сейчас не помню, если левую можно поднимать в случае чего?
Можно.
Можно. Ну, видите, какая свобода была дана. Можешь левую поднимать, можешь правую поднимать. А вот так тянуть, это уже моветон. Ты слишком страстен. Да, линейкой, ножницами их отрезать надо было. Это типичная дисциплинарная техника. Берется тело. И ему предписывается, как нужно себя вести, чтобы быть правильным гражданином. Тоже относится к полиции, к армии. Когда в 19 веке, кстати, полиция широко понималась как институт нормализации общества. Это сейчас как-то подразболталось, там мусора, ля-ля-ля. Видите? Ну, не так уж давно. Вообще полиция, вот почитайте там, Шерлок Холмс и всякие и так далее, да?
С него-то и началась дискредитация.
Ну, может быть. Но видно, что там нет этой дискредитации.
Там она уже очень давно.
Нет, видно, что это общество, которое рассматривает полицию как нормализацию.
Полиция вплоть до середины 19 века считалась презренной частью общества. Только в середине 19 века началась робкая реабилитация, которая практически не удалась.
Ну вот Фуко считает, находит другие факты, что понималось как институт нормализации.
Нет, нормализация, нормализация непочтенна была. Функция нормализации считалась функцией отверженной. Достаточно Гюго почитать.
Ну, он ставит это в один ряд с врачами, например. Которые тоже нормализуют.
А, да, да.
Норма. Но вообще устанавливается норма.
Это не значит, что нормализация уважалась. Нормализация могла уважаться, но могла и не уважаться.
Хорошо, бог с ней, с этим субъективным фактором, но 19-20 век – это время нормы. Или во всяких случаях выработки. И норма как бы становится, ну, большие надежды возлагаются на норму, понятно, что тут же возникает и противодействие. Да? Противодействие нормальности. То есть культ ненормального. Ну вот в искусстве это хорошо видно. Вот в 20 веке рулит миф сумасшедшего гения. Угу. Да? Если ты не сумасшедший, какой же ты гений? Тоже перебор, но в другую сторону. А здесь у Фуко появляется понятие паноптикума, восходящее к идее Джереми Бентама, английского философа 8 века, который разрабатывал концепцию идеальной тюрьмы, где заключенный не знает, наблюдают ли за ним в данный момент, но предполагает, что могут наблюдать. Так устроена эта тюрьма. Ну, по-моему, кресты так построены. Да, ну, в частности, вот кресты в Петербурге. Для Фуко этот заключенный становится метафорой современного общества. Мы не знаем, наблюдают ли за нами и будут ли наказывать за неправильное поведение, но на всякий случай мы должны быть гражданами, которые ведут себя как полагается. Вопрос о возможности сопротивления власти, интересно, при этом Фуко не ставится. Он опять идет против трендов каких-то. Следовательно, вне поля зрения Фуко остаются проблемы свободы и самоопределения человека. Вот это структурализм, жесткий структурализм. Когда свобода, самоопределение человека, ну, короче, как вы сказали, Илье, жесткий структуралист или представитель концлагеря. Однако, он осуществил разрыв и с этим, своим периодом, следующий период, который условно можно назвать периодом эстетики существования. А В 80-е годы выходит «История сексуальности», первый и третий том. В 84-м году выходит том «Использование удовольствий», который называется. В 84-м «Забота о себе же» и «Признание плоти». Последняя работа опубликована в 18-м году. Только вот последняя работа Фуко из этого вот, его проекта – это «Признание плоти». Она была после смерти опубликована.
Это 84-й том «История
сексуальности»? Да. Вопрос о возможности противодействия заданным властью нормам поведения становится главной темой. Ну, логично он развивается. Да, он описал, как работает социальный контроль, нормирование, а потом занимается вопросом о возможности противодействия этим нормам. В 80-е Фуко исследует не структуры, а типы поведения или жизненные стратегии, ну, я их так называю, с подачи Зигмунда Баумана. Жизненные стратегии удовлетворения желаний человека быть самовластным субъектом. Ну, то есть власть, она повсюду, и в том числе и в самом субъекте. Логично предположить, что, возможно, какие-то техники самовластвования, да, и, соответственно, игнорирование властных импульсов от других властных субъектов. Пусть, может быть, не полностью, шапочка из фольги, так сказать, да, поможет, но все-таки какое-то экранирование. Моделью для исследования становится у Фуко сексуальность в качестве элемента культуры. И здесь он опять, так сказать, как бы призывает, грубо говоря, забыть Фрейда. Да? Когда по Фрейду, пансексуалист Фрейд, вообще описывает либидозные потоки и сексуальность как нечто жестко заданное природное. Сексуальность перестает рассматриваться в качестве константы какой-то. Исторической и даже физиологической, Фуко. Он исследует исторически изменчивые формы сексуальности. Каждая форма сексуальности порождалась и поддерживалась, и подавлялась конкретно историческими социокультурными механизмами, считает Фуко. Однако индивидуальный опыт определяется отнюдь не только этими социокультурными механизмами, но и техниками или искусством такого самосуществование. То есть он обратил, ну, грубо говоря, когда он обратился к теме противодействия власти, он нашел некую как бы точку приложения, где нужно этому противодействовать. Это сексуальность. Снова обнаружил нормирование сексуальности, но предположил, что человеческая сексуальность формируется не только этим нормированием, но и сам человек участвует в формировании, ну, не человека, а группы целой, там, допустим, да, и заинтересовался особенно вот этими техниками себя. Предметом анализа становятся определенные самотехники. Не просто техники, а теперь его интересуют самотехники. То есть методы формирования человеком самого себя, построения и поддержания собственной жизни. Нормативными идеалами таких техник выступает сперва духовенство, затем врачи, педагоги и, наконец, государственная власть. Особую роль указанные самотехники играют в современных условиях, когда традиционные условия человеческого существования претерпевают коренную ломку и даже во многих своих аспектах вообще разрушаются. Поэтому нравственные основания отдельного и конкретного поступка выходят на первый план. Ну, грубо говоря, он обращает внимание на духовенство, ну, как на группу, которая экранирует властные импульсы и строит самотехнику какую-то, власти, да? Ну, часть это вот это знаменитое противопоставление духовной и мирской власти, да? Он это сводит к техникам некоторым, не лишает, ну, как бы не занимаясь мистической стороной дела. Но, знаете, в средние века сложилась концепция двух мечей, так называемых, меча императора и меча папы. Вот. То есть два мощных источника власти, и они противопоставлены друг другу. Поэтому идет постоянная война пап с императорами в средние века. То, переходя даже в горячую фазу, как пленение в Авиньоне. Да? И вот на примере духовенства он показывает о том, как возможны самотехники. Как можно экранировать, в том числе и включая сексуальную сферу. Итак, как мы видим, Фуко проделал весьма своеобразный путь. В археологический период он обратился к исследованию структур знания и, особенно важно, разрывов между ними. При этом человек в качестве носителя таких структур знания затушевывается простым пересечением структур. То есть, как бы, это смерть человека, так называемая. И, конечно, его можно было причислить к постмодернистам с их мартирологом, если бы не следующие этапы. Более того, говорится даже о смерти человека, место которого занимают безличные структуры. В генеалогический период Фуко обращается к анализу социокультурной определенности и познавательной деятельности человека, что уже предполагает отход от тезиса о смерти человека. В период эстетики существования внимание к человеку в качестве субъекта и к процессам его самоопределения еще более усиливается, тогда как безличные структуры интерпретируются в качестве второстепенного фактора. Иными словами, происходит вполне недвусмысленный возврат к субъективности. И это было преодолением структурализма внутри, ведущее к постструктурализму. Вот, теперь прошу ваши реплики, вопросы, соображения. Пожалуйста.
У меня два вопроса, я пока один задам.
Угу.
Первый вопрос по теме концепта «разрыв». А зачем индивид разрывает связь? Зачем ему это? Зачем ему это может быть нужно?
Ну, зачем это о цели? То есть вопрос о таких, о самотехниках разрыва, что ли, когда есть цель у индивида, и он разрывает, потому что связь может разрывать индивид, а она может разрываться.
Ну, или, да, почему она может разрывать, ну, зачем...
Да, вот зачем это об индивиде, который разрывает, а почему это более какой интересует случай? Как происходят разрывы вообще, или как разрывы конструируются, или планируются, и делаются?
Ну, скорее, да, зачем индивиду это делать, угу. Поскольку коммуникативный аспект интересен.
Угу. Ну, отвечает Ростислав на этот вопрос в своей лекции, когда, по мнению Фуко, конкретный индивид Эдуард Мане производит разрыв с ренессансной парадигмой, производит его, я думаю, отчасти сознательно. Вот, Ростислав, если все-таки это сознательно делает Мане, ну, не будем сейчас критиковать, допустим, Фуко, а вот Мане разрывает с предыдущим трендом.
Мне кажется, это там несознательно было.
Хорошо, тогда это может быть не тот случай, но я могу встать в такую позицию, что сознательно это может делаться. Угу, сейчас я подведу. Например, Пикассо. Ну, не знаю, может, Мане не сознательно, но Пикассо вполне продуманный товарищ, так сказать. Я думаю, они все продуманные товарищи, которые разрывают какие-то связи. Для чего это делается? Есть какой-то вариант? Для чего? Для чего художник сознательно разрывает, порывает с традицией и основывает новый тренд? Для чего?
Я скажу, не для чего, а почему?
Нет, сейчас пока для чего. Да, для чего?
Если принять эту идею, что это возможно.
Да.
Он, я так, как бы с точки зрения как, того, как Фуко, на мой взгляд, понимает концепт разрыв.
Угу.
Если он это делает сознательно, то он хочет войти в историю. Поясняю, каким образом. История по Фуко это и есть разрывы. Ну, то есть история состоит не из последовательных не событий, а течение последовательно, а исторжение, из событий, которые разрывают как бы цепочку.
Да, то есть история это совокупность событий, а не событий и фактов.
Да, событий и любое событие является разрывом. Следовательно, когда художник пытается искусственно разорвать предыдущую традицию, я думаю, он хочет попасть вот в эту вот как бы между пространстве.
А что хорошего?
Между пространстве, между эпохами, где бы был разрыв.
Что в этом хорошего?
И который бы он смог реализовать собой. Что в этом хорошего? Это слава. Если ты стал тем, кто выразил разрыв исторических событий, ну вот Пикассо, вот он, поэтому он прославился. Поэтому Малевич. Мы его и знаем. Малевич там, кто там это сделал.
Ну вот по моей одной из версий, когда я изучал биографию Пикассо и вообще зачем он это, а он часто менял женщин и стили.
Угу.
И то, и другое. Это была одна программа. Вот, то есть как бы по двум линиям. Ну вот такая идея. Ему это нужно было для энергии. для получения энергии. Любые взрывы, разрывы, события – это энергетические источники. Ему это нужно было в том числе и для энергии. Хотя у него энергии много было, но для того, чтобы создавать новое...
Может, поэтому и было много.
Может быть, поэтому, может быть... Ну, вот такой, такая цель может быть. Почему люди порывают, разрывают? Почему люди разрывают что-либо? Ну, вот я сейчас вспоминаю начало Фауста, да? Когда сидит преподаватель Фауст, и вызывает беса, христианин на минуточку, так сказать. Да, вызывает беса, и как бы в отчаянии в некотором. А что такое? Он его вызывает для того, чтобы порвать, разорвать. С чем? С рутиной какой-то. С рутиной. А что там будет, он даже не знает. Поэтому вот это зачем, оно может быть не только для того, чтобы войти в славу там, а просто чтобы порвать с тем, что тебя уже, ну, просто ничтожит.
Психологическая мотивация.
Угу.
Ну, и тогда вот следующий. Правильно я понимаю, что разрыв – это форма, ну, непризнания?
А что такое без «не», если?
Ну, не знаю, форма отрицания или враждебности.
К чему?
Ну, того, с чем ты порываешь. Ну, например, рутины или прошлые традиции.
Я думаю, что нет. Это никак не является условием. Например, порывая с какой-то традицией Пикассо, он вовсе не доходит до дури авангардистов русских, которые там Пушкина с корабля истории пытались столкнуть или еще что-то. Вполне можно признавать, уважать кого-то, да? Вот. И при этом не говорить, что это зло, чужое, как прерафаэлиты с Рафаэлем, так сказать, сделали.
Я, кстати, так говорил, у него даже 33-м годом интервью датируется, когда говорится, что нужно ожидать музея.
А, ну, я не знал этого факта, ну, не похоже на его вот, как бы, ну, хорошо, Пикассо, ну, Дали, например. Дали вряд ли... такое говорил. Но дело то, что никто не то, что говорить, а то, что делать, так сказать, да? Хотя такой, конечно, мотив может быть. Сделать чужим и даже вредным то, с чем порываешь. Но я думаю, это не обязательно. Не обязательно.
Какой чайник коктейл, который сжигал?
Не, ну он там под эффектом сжигал, да. Ну, пожалуйста, какие еще соображения, вопросы? Да, пожалуйста.
Вспомнилось вот касаемо влияния, на что вы говорили, Лакан, по-моему, Мальтюса.
Да.
Еще известно то, что прошла мимо школа аналов французская. Вот именно не то крыло, которое тяготело к такому социологизаторству, там Бродель, Шаню, Фюре, а другое крыло, да, которое занималось коллективной психологией, ментальностями. Это Робер Мандру, в частности, продвигал его работы, по-моему, в 50-е годы, ну, в самом начале карьеры. Жан Дюлюмо, Альфонс Дюпрон, вот это вот крыло влияло.
Угу. Угу. Пожалуйста, какие еще соображения, вопросы, реплики?
Соображение такое, когда обсуждали в армию, я вспомнил про себя, когда я сам проходил вот эти процедуры, и когда меня... браковали в армию.
Брачевали?
Да, когда меня забраковали.
Почему-то женился.
Мне... Ну, здесь брак от слова broken. Broken. Да. То мне сказали так. Итак, у тебя есть два основания, по которым мы тебя бракуем.
Вот это ты эвфемизмами закрыл, два основания.
Да, мне сказали, это заикание и плоскостопие. С того времени по заиканию, когда я еще сдавал нормативы, не брали в армию. Я вот так вот сейчас думаю, а вот почему заикание является препятствием, собственно, участия в военных действиях? Как это мешает, что там шаг чеканить, там, например?
Команда, речь, может быть.
Ну, вот как мне вот объяснили, что была такая идея, что солдат приказ должен повторить, должен еще раз, например, сказать точно свою задачу, которую он должен будет сделать. А если человек заикается, значит, он...
осуществляет разрывы.
Ну, как бы сливание такое происходит. Поэтому это как раз-таки к аргументу о механизации. Потому что скастопин, вроде как все понятно, потому что скастопин человек не может нормально попрыгать. Потому что идет электрический спазм в мозг, и человек теряет сознание. Да, но вот с речью вот это мне показалось интересная такая вот практика.
Ну, дело в том, что с речью, конечно, очень много дисциплинарных практик, так называемая грамма нации, например.
Вот нужно сочетать присягу, например, это же тоже связано с речью.
Да. Вот мне все часто пишут, что я ставлю мягкий знак неправильно, тся и тся, да?
Что вот. Делать и что сделать.
Да, что делать и что сделать. Вот. А то, что пишешь быстро и вообще не обращаешь на это внимания, это люди понимают, но как-то не принимают саму эту идею. Я никогда не понимал, а в чем, собственно, проблема принять идею? Вы же понимаете, что пишется, но нарушается норма языка, говорят они. Но что стоит за этой тревогой нарушения нормы языка? Подрываются какие-то основы государственного строя? Что? Да не знаю, там еще все-таки что-то подрывает. Как бы сегодня ты мягкий знак не там поставил.
А завтра родину там.
Ну, не знаю, родину, а завтра вон что, заикаться
начнешь.
Что у нас по времени?
5 минут еще есть.
Ну, пожалуйста, 5 минут. 5 минут, 5 минут. Пожалуйста.
Выходит, что когда происходит разрыв, он как бы, человек не соглашается с тем, что до этого было.
Ну, это опять же, если он его производит, а если он происходит, соглашаешь ты, не соглашаешь. Ну, это близко к понятию события. Вот что такое событие? Событие – это разрыв всегда. Но разрыв через соединение с чем-то другим. И, но это не переход, не трансгрессия, а вот как вспышка, ослепление. Как по пути в Дамаск. То, что метафора называет. По пути в Дамаск. Вот шел-шел человек, черти какой, так сказать, мытарь какой-то там еще. И вдруг поцелуй Бога это называется. Эпифания, теофания. Вернее, не эпифания, а теофания. Да? И происходит разрыв. Разрыв, и ты уже там, но точно уже не там. А где ты еще даже не знаешь. И что значит, согласен ты или не согласен? А я не хочу, говорит он. Кто тебя спрашивает вообще? Хочешь ты или не хочешь? Это как вы идете, и дождь вас ливень застал, и в момент, когда вы уже промокли, говорите, а я не хочу. Ну, кого это волнует? Вот. Но когда люди сами осуществляют разрыв, ну, наверное, они... сопротивляю. И можно ли самому осуществить разрыв? Вот я сейчас вот подумал. Можно ли самому сделать событие?
Ну, коллективное все равно. Коллективное, наверное, все равно.
Не знаю. Вот что значит хлопнуть дверью? Это осуществить разрыв или нет? Я думаю, когда человек сам осуществляет разрыв, он неразрывно связанным оказывается с тем, с чем он осуществляет разрыв. Вот в чем дело. Поэтому вот эти «зачем» и они, может, не очень корректны.
У него есть еще один интересный концепт, который, мне кажется, связан с этим вопросом. Надсечка. Я думаю, человек не может сделать разрыв, но он может сделать надсечку. То есть, как бы, подпилить, а не спилить, а подпилить.
Приглашая какие-то дальше, силы.
А дальше уже от обстоятельств будет зависеть, поддержат ли его другие, которые подтолкнут этот столб. Будет ли это надсечка как бы в слабом месте или в сильном месте проделана? Причем, насколько я понимаю, надсечка является вообще любое высказывание. Потому что ведь любое высказывание, оно ставит что-то под сомнение. Mm-hmm. Оно что-то не спровергает. Потому что если я, например, говорю, Волга впадает в Каспийское море, это бунт. Это бунт против хотя бы той потенциальной идеи, что Волга впадает в Черное море. Пусть даже ее придерживается один сумасшедший, значит, я борюсь с этим сумасшедшим, надсекаю, так сказать, его сумасшествие в этот момент.
Ну да. Вот я обращаю внимание на следующую теорию, я не знаю, насколько она развита в психологии, что есть теория, что ребенок, детство и, скажем так, последующий период – это не переход и не сохранение, а полный разрыв. То есть ребенок – это вообще другое существо. Или, например, мужчина и женщина – это разные существа. на каком-то уровне. Там не, скажем так, не эволюционные какие-то изменения, а революционные. Или что там? Правая рука не должна знать, что делает левая, да?
А у меня вопрос по вот вводной лекции по Фуко. Насколько силен мистический или мистически-религиозный компонент в его исследованиях, его картине мира?
Ну, это какой-то специальный вопрос. Через эту призму нужно смотреть. Да, Лео, есть какая-то версия?
Может быть, это не будет точно ответ на твой вопрос. Все-таки мистический религиозный компонент сильно сказано, но я просто только что об этом сейчас сам думал, что это понятие «разрыв» как раз, оно, конечно, вот является маркером того, что Фуко... К чему Фуко стремится в итоге, мне кажется, сейчас? Что его как бы основная цель – это достичь вот освобождения от этих вот всех практик нормализации. Но зачем? Чтобы попасть в некоторое поле негативности, поле ничто, где вот что-то может произойти. Но он не хочет ничего утверждать, потому что это опять будет нормализация какая-то. И поэтому для него вот есть такая цель, вернее, такая вот, как бы, мне кажется, сверхмиссия, это вот освободиться, то, что называется гетеротопия, потом он назовет, освободиться от всех этих нормальностей, чтобы попасть в поле какой-то потенции, возможности, захваченности, событий, причем
есть мистика.
Разрыв и так далее. Это может иметь выход на мистику, может. Ну, например, у Хайдеггера это была мистика, эзотерика буквально. То есть, вот, когда он там писал о событии, это эзотерическое понятие, как бы, когда Бог буквально, как он пишет, присваивает себе человека. Вот что такое событие. Фуко до этого не доходит. Все-таки Фуко, он не экзистенциалист и не вот такой фундаментальный онтолог, но он как бы на другом языке, на культурологическом языке, пытается, я думаю, достичь того же самого. Найти эту точку свободы и событий одновременно. Где-то не определен нормой внешней, где-то определен каким-то вот событием, непонятно откуда исходящим, от Бога, от природы, еще откуда-то. Некоторые тайны, захваченностью тайны. Вот это, я думаю, его как бы непроговариваемая мотивация.
Какая-то такая банализация мистики, что ли? Типа как...
Это не мистика. Просто он как бы он не эксплицирует эту мистику. Ну, я знаю из биографии его такой вот момент, когда он был в... Где он вот спидом заразился, как говорят? В Калифорнии, по-моему. В Калифорнии он поехал, ну, вот просто там с хиппи тусил в каком-то... Да. Употреблял наркотики разного рода.
В практике себя,
вот. И однажды он, как вспоминает его вот друг, после одного из трипов сказал, как бы глядя на небо вот такими какими-то просветленными глазами, что «я познал истину, кажется, я познал истину». Ну, то есть для него, в общем, в его сознании было это. Было. Вот этот момент, как бы онтологически он был. Но как бы как профессионал, как историк, как у истории культуры, он не проговаривал это. Но я думаю, это молчаливым основанием на самом деле является его творчеством. И когда-то это видно, лучше, когда-то хуже видно.
Почему я спросил? Потому что в статье про трансгрессию он очень много пишет о неком апофатическом пространстве, как раз за тем самым пределом.
Вот. Я не читал статью, но вот, собственно,
да. Где ни негативного, ни позитивного, и ничего там нету, но оттуда все исходит в итоге.
Это влияние немцев на него, это вообще очень немецкая мысль, начиная там с Гегеля, Ницше, Хайдеггера, Штирнера.
Ну а как же бытие и ничто?
Сартр, опять же, это же комментарий на Хайдеггера.
Не только немцы, так сказать.
Ну, Сартр это просто это комментарии бытия и времени. Хайдеггер, тут опять же,
ну, как вы поняли, здесь хайдеггерианцы собрались.
Нет, просто вот эта тема ничто. Тема ничто, просто это вот тема немецкая. Я не говорю, что она хорошая,
вот
она немецкая.
Немцы тут пытаются присвоить себе французские темы.
Но это не важно, короче,
чья-то тема. Написано, в статье у Фуко написано отсутствие, которое и символизирует присутствие. Извините, как это ищет.
Ну да. И поэтому такая вот сверхценность, как попасть вот в это вот ничто.
Хорошо, но когда речь идет уже о мистике, это речь о конце идет. Лекции.
Десять минут у нас?
Перерыв.